случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве, в студии Дарья Кнор. Всем здравствуйте. Сегодня поднимем украинские вопросы, украинскую тему. Вы все знаете, что 31 марта пройдут президентские выборы на Украине. Мы, разумеется, за всем этим пристально следим. По результатам разных опросов в президентском рейтинге лидируют Юлия Тимошенко и актер Владимир Зеленский. И вот по последним результатам, например, опроса РБК «Украина» лидирует именно Тимошенко. В этом рейтинге она набирает 23%. За победу Петра Порошенко верит 16%, а Владимира Зеленского 10%. У Тимошенко очень серьезное политическое прошлое. Она до сих пор не оставила своих, как вы понимаете, политических амбиций. Впервые она вошла в украинское правительство еще в 90-е, была одним из лидеров Оранжевой революции 2004 года. Дважды, в 2005 и в 2007-2010 годах, она возглавляла правительство Украины. При Викторе Януковиче 2.5 года провела в тюрьме за превышение власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией. После победы Евромайдана Тимошенко была освобождена, но проиграла выборы Порошенко, с которым она конфликтовала еще в годы Оранжевой революции. Она занимала высокие позиции и была в списке самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. О биографии, основных идеях Юлии Тимошенко как кандидата в президенты Украины мы сегодня будем говорить с политологом Александром Николаевичем Асафовым. Александр Николаевич, здрасте.
Здравствуйте.
Давайте, наверное, по порядку. Все-таки сначала о биографии, а потом уже перенесемся в современные реалии и будем говорить о том, что сейчас происходит на Украине.
А потом немножко в будущее.
Да, это самое интересное.
Тема украинской политики, она всегда для нас в России сложная, поскольку она представляет собой такой постоянно кипящий бульон, в котором находятся разные люди, большие деньги, какие-то договоренности, уголовные дела, коррупция, хищение.
Коалиции.
Коалиции распадаются, да, все дружат против кого-то одного, потом все против всех. И все это продолжается больше 20 лет, и в этом разобраться очень сложно, если там не жить или глубоко не погружаться. Я попробую, да, мы с вами попробуем в диалоге обсудить крупные основные, да, тенденции там и, соответственно, их предпосылки. Надо начать еще с Советского Союза, поскольку эта история началась именно тогда, несмотря на то, что это вот такое уже новейшее время. Дело в том, что на Украине традиционно были 5 особенных областей. Это области, которые... в которых сосредоточено большое количество промышленности, которые были достаточно независимыми финансово, экономически, прошу прощения, не финансово. Это, конечно, Донецкая, Луганская, всем известная Днепропетровская, Харьковская, 4, да, и, по-моему, и Запорожье, конечно же, Запорожская область. И существовали кланы, самыми сильными кланами. Эти кланы были, конечно же, еще и при Советском Союзе. Да, часть этих кланов удачно приехала в Москву и правила всем Советским Союзом. Но это тема для отдельного разговора. Mm-hmm. И самый сильный клан — это был клан Днепропетровский и клан Донецкий. Донецкий клан до сих пор представляет самый богатый человек на Украине, Ренат Леонидович Ахметов. Вот. И Днепропетровский клан... тоже достаточно была такая сильная формация. И вот история Юлии Тимошенко началась давно, достаточно давно, когда она уже была такой начинающей бизнес-вумен, поскольку она в 19 лет успешно вышла замуж. Ее, как это, отец мужа, правильно, по-русски как?
Свёкор.
Свёкор, да. Ее свёкор был секретарем Кировского исполкома Днепропетровска. Город Днепропетровск удачно декоммунизирован после 2014 года и теперь носит название Днепр. Так вот, этот человек, он был тогда с хорошими советскими деньгами, и когда пошел процесс распада Советского Союза и после, Юлия Тимошенко, тогда студентка, по-моему, или первого курса, или она уже во второй вуз пошла, из первого ее выгнали. Хотя в официальной биографии иногда указывают, что она училась только один раз и уходила лишь рожать дочь, а потом вернулась. Но, тем не менее, училась она дважды, и из первого вуза она вылетела. И
вот Днепропетровского государственного университета.
Значит, сначала она училась в Днепропетровском горном
да.
институте, на горном факультете, откуда вылетела, а потом, да, уже
вернулась в университет.
В государственный, на экономический факультет, угу. и, собственно, экономистом она ее закончила в 84-м году. Так вот, этот замечательный человек, отец ее мужа Александра, дал молодой паре деньги для того, чтобы они открыли такой популярный вид бизнеса. И у нас в то время видеопрокат. Вы, наверное, в силу возраста не помните, что это такое? Я вот застал, да?
Нет, то я тоже застал.
Это маленькая комната, стоит телевизор, да, видеомагнитофон, и люди платят за вход, чтобы посмотреть даже мультики Том и Джерри.
Такое я не застал, действительно. Я магазин видеопроката, где можно было взять на прокат кассету домой.
Это вот называлось видеосалон, и это была очень популярная история. И они открыли несколько этих видеосалонов, и дело пошло. После чего они открыли с мужем, опять же, компанию молодежный... Компания называлась «Терминал», молодежный экономический центр «Терминал». И начали торговать бензином. Дело на деньги тести. Дело пошло еще дальше. И потом, по одной из версий, войдя в контакт с местными уголовниками, а надо сказать, что вот все эти кланы, да, они так или иначе очень плотно переплетены и с олигархами, и с ворами, да, с ворами в законе. Очень часто это одни и те же люди, между прочим, да. Многие олигархи украинские современные — это выходцы именно из криминальной среды. И, казалось бы, такие люди, когда вот сейчас мы их видим по телевизору, да, там люди, которые научились носить костюмы, они начинали очень достаточно просто свою трудовую деятельность. Тот же самый уже упомянутый Ренат Леонидович Ахметов, например, начинал свою трудовую деятельность как карточный катала, если вы знаете такой термин.
Нет.
Это человек, который обманывает людей игрой в карты профессионально.
Нехороший да? человек, в общем.
Ну, такая у него... Кто на что учился, как говорят.
Да.
Так вот, и, в общем, после этого дело пошло, бензин пошел, и они тогда пошли дальше и открыли организацию, которую назвали ни много ни мало «Единая энергетическая система Украины». Это уже было сделано совместно с тогдашним губернатором Днепропетровщины Павлом Лазаренко. О Павле Ивановиче стоит сказать отдельно. Это, конечно, человек с такой очевидной, да, коммунистической биографией. Вообще, вот этих выходцев, да, очень долго на Украине называли комсомольцы, поскольку их генезис, если можно так выразиться, он весь там, да, в Советском Союзе, именно вот первые секретари, вторые секретари. Вот, хотя, конечно, они сейчас все... кто дожил до нашего времени, да, крайне антикоммунистично, тем не менее, генезис их там. Вот, он вступил с ними, соответственно, в бизнес-отношения, ее приблизил к себе, и тут начался хороший такой уверенный взлет, поскольку в те мутные годы, а это случилось, я напомню, в 1995 году, они под себя... Как это сказать, подмяли, что ли, да, после того, как этот замечательный человек стал вице-премьером, они под себя подмяли весь газ, который из России поступал на Украину, то есть им вот они распоряжались фактически единолично. Именно поэтому ее называют газовой принцессой, не только за ее те последующие взаимоотношения с газом. То есть в газе она разбирается очень хорошо, очень давно, знает о нем все, знает все, скажем так, особенности, да, газового транзита через Украину и торговли им дальше. Вот, соответственно, по некоторым оценкам, они украли очень много денег тогда. Да, кто-то называет там полмиллиарда долларов, кто-то называет два. Но американцы, потом расследуя замечательное дело Павла Ивановича Лазаренко, когда он был арестован уже в США, они вменили Юлию Тимошенко, которая проходила, между прочим, как соучастник по американским обвинениям, что она лично вывела около миллиарда. Да? Вот. Насколько это соответствует действительности, неизвестно. потому что официальная биография говорит, что эти обвинения надуманы, что такого объема на Украине газа не было, что это невозможно и так далее. Но, тем не менее, такие данные есть. В общем, она была уже тогда не бедным человеком, мягко говоря. Вот. Про Павла Ивановича, ее покровителя первого, надо сказать буквально несколько слов еще, потому что его судьба тоже, она вот соответствует самому контексту украинской политики. Она очень яркая и необычная. Когда он в 1995 году стал первым вице-премьером, фактически он стал таким персональным советником Кучмы. Кучма тогда был президентом. И он стал, конечно, модерировать экономические процессы в свою пользу. Вот, значит, в 1997 году он был отправлен в отставку, переключился на парламент. Кстати говоря, политический опыт Юлии Тимошенко начался в партии «Громада». Эта партия как раз лазаренковская. И из официальной биографии стараются, да, не упоминать эту партию, поскольку дальше, дальнейшая судьба Лазаренко очень интересна. Вот. Он воровал настолько много, что в 1999 году его лишили парламентской неприкосновенности по доказанным, соответственно, обвинениям, связанным с, вот, с той самой, помните, организацией «Единая энергетическая система Украины». Угу. Вот. Значит, он успел отмыть, по разным оценкам, порядка 20 миллионов долларов, то есть это были чистые деньги, на которые он купил, как водится, особняк в Майами, там вот все эти, ну, все атрибуты по пунктам, шикарной, да, жизни, да. Вот. И купил особняк, который принадлежал Эдди Мерфи, известный актер, да. Вот. И после этого он убежал, да, в Нью-Йорк в 99-м же году, был там задержан, его судили по американским законам, дали 7 лет, ну, чтобы вот про него закончить. А надо сказать, что американское правосудие через долгие годы поделило с одним из офшорных островов, по-моему, это было Антигуа, честно говоря, не очень... Да, Антигуа, совершенно точно. Они поделили на счетах Лазаренко найденные 100 миллионов долларов сдачи. Антигуа досталось 25 миллионов, США забрало остальную сумму. 75. Вот, и, в общем, это юность политическая Юлии Тимошенко.
Но тогда же начались, собственно говоря, репрессии на эту компанию ЕСУ, да, то есть вот это Единые энергетические системы Украины. И, собственно, в этот же момент она начинает политическую карьеру. Или это не связанные процессы были?
Ну, это процессы параллельные, безусловно, и связанные, поскольку вся ее деятельность, она пронизана вот этими связями, поскольку, я напоминаю, там рядом были и уголовники, там рядом были и коррупционные, да, процессы по воровству газа, по контрабанде его. То есть это достаточно такая насыщенная была у нее жизнь. Вот. Ну, человек с колоссальным уже вот на тот момент опытом. И любой бизнес на Украине, он ищет себе политическое, как это, ну, прикрытие.
Покровительство, да.
Покровительство, да, мягкое слово, да, очень подходит здесь. И, конечно, без политической составляющей этот бизнес был очень уязвим, несмотря на то, что такая фигура, да, была соучредителем, я имею в виду Лазаренко.
Да.
Вот. И, конечно, она пошла в политику, войдя в политику от Громады в 97-м году. Потом она прошла по... Еще раз. И в 99-м году, когда Паша, как его на Украине называют, убежал в Америку, она поняла, что нужна своя политическая сила, и тогда появился...
Батькивщина.
Батькивщина, совершенно верно. Вот. Ну и вот, собственно, это ее взлет. Но тогда ее, соответственно, уже она уже была знакома с Ющенко, вот, американцы, которые тоже знали ее хорошо, да, дали Ющенко определенный сигнал, и они стали работать в паре. Она лидер движения, по-моему, лидер, да, «Украина без Кучмы». Она поддержала Ющенко в последующих событиях, в 2004 году. Вот, соответственно, в парламенте она была, да, при Ющенко вице-премьером по вопросам, конечно же, ТЭК, да, топливно-энергетическим вещам. Вот. И, собственно, ну, дальше события достаточно известные. Это 2004 год, последующий. И стоит, наверное, перейти к моменту ее посадки. потому что ее, момент ее посадки Виктором Януковичем, которому она проиграла, да, сколько, по-моему, 3,48, если меня память не подводит, то есть ноздря в ноздрю, можно сказать, да, они шли, вот, и, конечно, тогда вот вопрос посадки обсуждался очень широко, поскольку до этого она многократно встречалась с Путиным, ее называли в том числе рукой Москвы, но ее... Вообще все ее вот политические, да, и околоэнергетические действия были связаны с одним, с личным обогащением. Это не новость для украинской политики, поскольку все действия украинских политиков и сейчас связаны в первую очередь и тогда с личным обогащением. И контекст ее осуждения, он был очень, скажем так, медийный. Даже Владимир Путин высказывался о том, что, ну, это странные процессы идут в соседнем государстве. За нее вступался тогда, именно вступался Пан Ги Мун. И, конечно, высказывания тех лет, особенно вот в момент уже ареста и препровождения, да, например, Ющенко говорил, безусловно, она воровала, это очевидно, но решение по ней принято политическое.
Ну да, ее называли политическим заключенным, собственно говоря, и на Западе тоже.
Вот, но даже ее ближайший соратник говорил, да, конечно, она воровала, это объективный факт. Вот, и, соответственно, что ей вменялось в вину тогда? В том, что она, пользуясь служебным положением, заключила газовые контракты в обход украинского «Нафтогаза», да, то есть организации, которая занималась... договорами с «Газпромом», пользуясь своим политическим статусом, она, собственно, эти переговоры модерировала как угодно. И, в общем, Виктор Янукович, по сути, конечно, политическая история, конечно, политический след тоже есть, но, в общем, он ее посадил. Там еще интереснейший момент был, он не так широко известен, но он показателен, поскольку он демонстрирует всю суть украинской политики. Ее обвиняли в, ну, мягко говоря, нецелевом использовании, а, по сути, в... хищение так называемых киотских денег. Мы с вами не знаем, что это такое, поскольку это часть украинской политической специфики. Ну, словосочетание «киотский протокол» вы слышали, да? Вы наверняка знаете, да?
Честно вам признаюсь, не припомню киотский
протокол. Ну, это в 2004 году, Трамп недавно вышел из киотского протокола. Значит, в 2004 году страны выяснили, что очень много... СО2 выбрасывается в воздух, подписали общий договор, чтобы сократить это количество. Нашлись страны, которые выбрасывали меньше, чем им положено было выбрасывать. И вот эта разница, да, она стала квотой. Если Россия, да, со своей квотой не делала ничего, то угадайте, что сделала Украина.
Что же?
Она ее продала. Она ее продала, и вот эти деньги, которые их нельзя было просто взять и положить в украинскую экономику, то есть себе в карман, mm-hmm. да, на них нужно было провести какие-то реформы, связанные с экологией. Сумма там была в 200 миллионов. Это какая-то, кстати, трагическая сумма для Тимошенко, поскольку ее обвиняли всегда вот в краже именно этой суммы, хотя воровала она гораздо больше. Вот, и, в общем, эти киотские деньги тоже вменялись ей, но доказать не смогли. Украина потом очень болезненно их возвращала, поскольку они не были использованы ни на какие реформы. Единственное, что они сделали, это они сколько-то вагонов для метро починили на них. Было выделено там 230, вот 30 ушло. Ну, в общем, какие-то остатки они возвращали, но, тем не менее, пытались ей это дело тоже... соответственно, вменить.
Инкриминировать, да.
Но она в нем, очевидно, участвовала, ну, так, что называется, на сдачу, да. Вот, и, собственно, она села и была уже освобождена восставшими, да, после чего вернулась в большую политику на инвалидной коляске. Надо сказать, что тогда вот ее позиция была просчитана, это возвращение больной женщины, замученной режимом, который, наконец, пал, кровавый тиран бежал там, в Ростов, да, как известно, да, вот, ну, надо сказать, что человек этот, я имею в виду Юлия Владимировна, это человек здоровый, он занимается профессиональной йогой, он может бегать в марафоны и часто занимается бегом, то есть вот, но та позиция в инвалидной коляске, конечно, вызвала определенный медийный отклик. И она заняла свое место на украинском политическом небосклоне. Ей тогда не удалось, поскольку она чуть-чуть опоздала. Ее освободили после раздела мест, когда Виктория Нуланд назначала на должности, да, есть записи, они доступны в интернете, когда она говорит, этот будет премьером, про Яценюка, этот будет тем-то. Ну, в общем, она...
Ну и что, неужели про Тимошенко просто вот так вот забыли, потому
Ее позже освободили. Они ее поделили раньше.
А.
То есть они про нее забыли вообще, да? То есть она вот была как фигура
Списали
такая, да.
Счетов.
Нет, просто забыли. Суета, стрельба, ну, да. Янукович бежит, золото надо воровать, банки ячейки надо вскрывать. Все это очень сложно и долго. Так вот, и она немножко опоздала, ну и стала оппозицией. Вот, соответственно, это вкратце ее путь до новой украинской власти, которая пришла к власти, собственно, в результате госпереворота. И, соответственно, я надеюсь, я смог вам объяснить, почему она газовая принцесса, почему она очень богатый человек, и какой тернистой была ее политическая судьба до вот 2014 года.
Ну, тут еще вы немножко затронули такой момент ее, скажем так, имиджа, да, и она очень эксплуатировала свой имидж, не только там инвалидную коляску, а вообще, в принципе, себя как женщину с косой, мы это помним, это еще из 2000-х таких совсем. Она такая железная леди, у нее часто проскальзывают идеи, что она хочет парламентскую республику и во главе поставить канцлера, то есть она явно какие-то параллели проводит с канцлером ФРГ. Ну, то есть она попадает в Forbes как...
Самая сильная женщина. Третье место,
да, третье место. Не помню, в каком году сейчас, боюсь соврать. То ли, ну, в общем, в 2005.
В года иные, скажем.
В года иные, да. Она занимает такие высокие, в общем-то, строчки. Сейчас этот имидж, вот сегодня, он работает? Или она уже на другое ориентируется? То есть раньше это, правда, было очень ярко. Обсуждалось все. Начиная от ее распущенной косы в 2007 году, когда она пыталась...
Надо сказать про раньше. Дело в том, что она выбрала себе в качестве идеала другую железную леди. Тогда железный канцлер еще не был вот так явлен миру, очевидно, я имею в виду фрау Меркель. Но
да.
Железная леди была. Это Маргарет Тэтчер.
Да.
Она к ней ездила даже встречаться, и, конечно, несмотря на ее заявление Тимошенко о том, что в политике для меня нет ни мужчин, ни женщин, очевидно, с кого она делала жизнь, да, хотя бы визуально. Что касается образа, недавно было ее выдвижение 23-го января, вот буквально на днях от движения «Батькивщина», она выходила к публике, по-моему, в 6 разных образах. Она переодевалась там за кулисами, выходила. То есть для нее визуальная часть очень важна. И вот этот бублик, над которым смеются, да, это важнейший имиджевый элемент, поскольку он ее индивидуальность подчеркивает. То есть все вот этот визуальный образ выучили. Даже те, кто ее, условно говоря, плохо там узнавал, это имидж для нее очень важная часть политики. И это связано в том числе и с тем, о чем мы поговорим, наверное, чуть попозже, что ее команда — это уже не комсомольцы. И, конечно, Тимошенко сильная фигура, она сильна своей командой. То есть, в принципе, человек, ну, в определенном возрасте, с тяжелой судьбой, за плечами у нее там, вот это заключение в больнице. Она, кстати, большую часть срока находилась в больнице. Там, кстати, по-моему, сделали музей в ее палате, где она сидела. Ну, то есть, это такая легендарная, да, история. Вот, ее команда, она уже абсолютно воспитана американскими специалистами, и они про имидж знают все. И они за этим очень сильно следят.
А коса как появилась? Не знаете, нет какой-то там истории?
Она появилась как-то внезапно, но я за давности лет забыл. Я вот раньше знал, сейчас вам.
Ну, в общем, есть какой-то миф или байка, как появилась коса. Это можно, наверное, погуглить. Это нас, кстати говоря, наш слушатель спрашивает, Миха. Я напомню, наш телефон +7 925 48 948. Телеграм, говорит МСК-бот, в одно слово. Вы можете присылать нам ваши вопросы. И в следующем часе мы будем принимать ваши звонки. Наш телефон нашего прямого эфира +7 495 737 3948. И в Твиттер нам пишите, говорит МСК, собака говорит МСК, обязательно пишите. Я напомню, что мы сегодня говорим с политологом Александром Николаевичем Асафовым, мы говорим про Юлию Тимошенко, но вообще-то немножко расширили тему вообще про украинскую ситуацию сегодня, про предстоящие президентские выборы, и в следующей получасовке будем говорить о том, что сейчас происходит, какие прогнозы можно сделать на предстоящие президентские выборы, сможет ли победить Юлия Тимошенко по результатам сегодняшних, по крайней мере, опросов на Украине, она лидирует и даже набирает серьезные цифры. Например, по данным рейтинга РБК Украина, она набирает целых 23%. 15:30 новости.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
15.35. Еще раз всем здравствуйте. Мы продолжаем говорить с политологом Александром Асафовым. Александр Николаевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорим про украинскую политику, про то, что сейчас и ранее происходило на Украине, про предстоящие украинские президентские выборы. И центральный персонаж нашего разговора — это Юлия Тимошенко. Мы немножко расширили наш разговор и вообще в целом говорим о том, что сейчас происходит, какие прогнозы на выборы 31 марта, президентские выборы на Украине. Александр Николаевич, как вы считаете, есть у Тимошенко какие-то шансы сегодня? У нее было много вообще, в принципе, шансов.
Парадоксально, я поясню потом, почему парадоксально, но в начале вот этого нашего обсуждения я хочу сказать, что один маленький призрачный шанс есть. А дальше объясню, почему и какой. Чуть-чуть вернемся все-таки назад. Я хотел бы сказать, что есть одна ключевая ошибка у нас понимания Юлии Володимировны как фигуры. Эта ошибка, причем она достаточно давно нас преследует. Мы каких-то людей своим сознанием, да, или их позицией назначаем пророссийскими. И вот у нас был такой пророссийский Виктор Янукович. Ну вот это же общее мнение, что он пророссийский. А если поднять, например, украинские СМИ вот времен ареста Тимошенко, можно почитать, что он говорит и как. Абсолютно это все открыто. Вот, он говорит о том, что, ну, во-первых, Тимошенко должна доказать свою невиновность в суде, и он ее оправдает, если суд, соответственно, примет такое решение. И вот он говорит, что жалко, что такие ситуации случаются, они задерживают, то есть арест Порошенко, по его мнению, несколько задержал ту самую евроинтеграцию, ту самую значимое движение в Европу. Это, угадайте, год. Ну, вы знаете его, да? Это 2011 год. То есть он пророссийским станет только когда в Россию сбежит, а тогда он был совсем иных позиций. Однако мы его считали, и сейчас есть такое заблуждение, что это был пророссийский президент, который, собственно, за это и пострадал. Пострадал он не за это, но эту же ошибку мы делаем в отношении Юлии Владимировны, считая, что вот есть нынешний Петр Алексеевич Порошенко, это бесконечное такое зло. А вот Юлия Владимировна — это меньшее зло, она встречалась все-таки с Путиным, вела какие-то переговоры, заключала сделки. Все это было, конечно, непросто, сложно, но за давностью лет у нее хотя бы есть опыт, и с ней будет проще договориться. Это ключевая ошибка восприятия всех, без исключения,
политиков
кандидатов
вообще в целом
на президентской кампании на Украине.
Вот. На Украине.
И, собственно, продолжая про нее, да, сейчас, конечно, после 2014 года она заняла очевидную нишу такой политической оппозиции. Это связано с двумя основными вещами. Первый момент, который понимают все участники политического процесса, что если ты крупная, весомая фигура со связями за рубежом, там, откуда идут деньги, если у тебя есть большие деньги, то, не участвуя в политическом процессе, тебя коллеги-конкуренты просто разорвут, и тебя, и твою собственность. Так было уже со многими, многие сбежали, да, списки этих фамилий, ну, тоже доступны, все эти там Фирташи условные, там, Коломойские, все они не очень хорошо себя чувствуют, хотя продолжают работать, у них бизнес, но, тем не менее, они все пытаются примениться политически. И Юлия Тимошенко это знает лучше всех. Побывав в тюрьме два раза, она тут же вернулась в политику назад и встала на путь борьбы. Борьбы за то самое прекрасное место президента Украины, поскольку считала себя вправе. Вот, Порошенко, вгадая иные, был ее сослуживцем, они вместе работали в правительстве. Вот, и, собственно, она заняла нишу оппозиции. Примерно такую же нишу занимает и Олег Ляшко, но он помельче. Он помельче, конечно, и он из тех же самых соображений в политике находится. Вот, и Юлия Тимошенко стала атаковать, причем социальной тематикой, да, Порошенко, и достаточно так активно. Но тут нужно понимать еще специфику электорального процесса, поскольку граждане Украины, они вот от такой бурной политики устали очень давно. Они, конечно, тоже крайне политизированы, любят смотреть телевизор, да, обсуждать политику, но они ее понимают специфически. И вот представьте ситуацию. Допустим, абсолютно ситуация такая, да, пример. На выборах побеждает Петр Алексеевич Порошенко. Угу. За него проголосовал, ну, там, вот, избиратель X, например. Этот избиратель X потом пойдет и проголосует за Тимошенко в парламент. Вот он так видит, что он из-за этого вроде всех поддержал, да, какая-то такая, ну, справедливость, если... Это свойство, да, вот, украинской психологии, я не могу объяснить, но это факт. Они так себя ведут. Это и все опросы показывают. Так вот, и, конечно, она доставала панамские бумаги, да, предъявляла Порошенко Липецкую фабрику, говорила разные вещи в сторону... урегулирования конфликта в Донбассе. Ездила, ловила Трампа у туалета, помните эту историю?
Да.
Участвовала в молитвенных завтраках. То есть сделала все для того, чтобы занять первое место.
И почему проиграла-то в выборах 2014 года? У нее еще плюс по всему, она политически, ну, то есть она освобождена из тюрьмы, она сидела там несколько лет. То есть у нее было много козырей на самом деле.
Я хотел сказать, что проблема в том, но это, в общем, не проблема для украинского политического истеблишмента, это данность. Выборы 2014 года были имитационной кампанией, и такой же имитационной кампанией будут и эти выборы. То есть фактически выборы 2014 года, они оформляли назначение, назначение прямое. Вот если пытаться анализировать это как электоральную кампанию, то там есть ряд... элементов, связанных, конечно, с административным ресурсом, mm-hmm. да, это и вбросы, и так далее, но это все, конечно, оформление уже принятого решения, принятого вовсе не в Киеве. Поэтому искать причины поражения именно в электоральном поле в отношении народа, да, это не очень правильно, поскольку это не имеет отношения к реальности. Вот, возвращаясь к нынешним выборам, вот я в начале разговора сказал, что у нее есть шанс. Нужно объяснить нашим слушателям, да, в чем же этот шанс состоит. Дело в том, что выборы президента Украины в 2019 году должны быть, обладать одним единственным свойством. Они должны быть легитимны с точки зрения международного сообщества, международного законодательства. Там должны присутствовать наблюдатели от БДИПЧ, БСЕ, ну, все необходимые наблюдатели для того, чтобы можно было сказать, что выбранный президент, он легитимен. Это основная задача. Вторая задача, ну, тоже не менее важная, чтобы выбранный президент сохранял государственный курс. Курс антироссийский. В украинской прессе это так, знаете, мягко называют антироссийский консенсус. Этот термин, безусловно, скопирован с крымского консенсуса, который употребляется у нас, но, тем не менее, он используется вот в этом смысле. И любой кандидат, который так или иначе, да, сядет в кресло президента Украины дальше, он будет антироссийским.
То есть, подождите, сейчас точно так же, как и раньше, идет речь о том, что президент будет поставлен, как вы выражаетесь, с кем-то, ну, то есть, американский...
Есть специфика, есть отличия. Дело в том, что тогда по Порошенко, после того, как Турчинов был, было принято решение. Сейчас, на данный момент, американцам решительно все равно, как фамилия у следующего президента Украины. Какого он пола, ну, если выражаться современней гендера, да?
Угу.
Как он, о чем он говорит. Задача та же самая, чтобы он был максимально настроен на разрушение любых связей с Москвой и ей противостоял, и чтобы выполнял требования американцев. Я напомню, что еще буквально там, год назад, да, опубличивались содержание бесед посла Соединенных Штатов Иванович и Порошенко, где она ему прям по пунктам диктовала, что делать, и эти действия он выполнил. То есть американцам нужен любой человек, который будет продолжать себя вести так же.
Я понимаю, но все-таки если мы исходим из того, что и уверены в том, что все дирижируется американской элитой...
Где же шанс, да?
Где же шанс? В любом случае должны быть какие-то договоренности до. Поскольку, ну, допустим, даже если Порошенко сейчас говорит о том, что она антироссийская и, в общем, и Крым украинский, она точно так же очень легко может все поменять после того, как она, там, не знаю, займет свой пост президента Украины. Это уже было не раз, в частности, в ее биографии, когда она меняла позиции, и, там, меняла коалиции, распускала одни, создавала другие. То есть тут либо уже все предрешено, и есть конкретные договоренности с Тимошенко, ну, если исходить из логики, что все кем-то предопределено, либо все-таки мы говорим про честные выборы. И...
Нет, мы не говорим про честные выборы.
Это мы никак не обсуждаем.
Никак не обсуждаем. Дело в том, что Украина — это не субъект международной политики, это ее объект. Когда большие акторы, большие шахматисты, участники шахматной партии так или иначе пытаются двигать ее.
Наше место на этой шахматной доске. Ну, мы же не будем отрицать, что мы акторы.
Мы геополитический актор, безусловно, но мы по решению нашего руководства не занимаемся Украиной никак.
Угу.
Мы потерпели определенное дипломатическое и политическое поражение ранее, сделав ставку на украинскую элиту в лице Виктора Януковича и тех прекрасных людей, которые его окружали. Недавно, кстати, один из них заявил, что тоже хочет поучаствовать в президентской гонке. Азаров, по-моему, его премьер. Вот, мы, да, тогда это было ошибочное действие, да, и все господа Зурабов, Черномырдин тогда наделали дел, которые во многом и привели к текущей ситуации. Сейчас мы Украиной не занимаемся. Это принципиальное, насколько я понял, решение нашего руководства, и, наверное, оно во многом мудрое. Что касается шахматистов с другой стороны доски, да, то очевидно, что они прилагают все усилия, да, если посмотреть внимательно на новостную повестку, видно, что, например, Германия хочет больше влиять на Украину, но это не получается. Она пытается так или иначе, там, привести своих наблюдателей, например, в Керченский пролив, да. Она пытается как-то открыть ряд своих гуманитарных организаций вблизи линии соприкосновения с той стороной, которая контролируется Украиной. Но не получается. Там работают американцы, работают давно, хорошо. Ну, там известный такой Пол Манафорт, да, он глубоко и плотно участвовал в украинской политике в свое время. Сейчас он, по-моему, осужден уже, да. Так вот, и, собственно, возвращаясь к шансу, американцам не так важно. Они провели со всеми беседы, все съездили, включая второстепенных фигур. Да, они там учили, например, Вакарчука, прошу прощения, который сказал, что не будет участвовать в гонке. И, конечно, каждый из кандидатов считает, что именно он ставленник американцев сейчас, и что и у него есть полная поддержка. Но вот тут и кроется тот самый шанс Юлии Тимошенко.
Ага. А для нас есть какая-то разница, кто победит?
Нет, для нас ни малейшей. То есть это заблуждение считать, что если победит она будет к нам лучше настроена. Не будет.
Ну, все-таки, если побеждает Юлия Тимошенко, если она, ну, этот шанс, так скажем, реализуется, и она становится президентом Украины, что для нас это означает?
Ну, нужно сказать, в чем же шанс? Ее единственный шанс — доказать американцам, что Порошенко для них токсичен. То есть поймать его на каких-то реальных, доказуемых преступлениях, связанных с американскими деньгами. Это вовсе не связано ни там с войной, ни с насилием над гражданами своей страны, ни над введением военного положения, ни даже над убийствами людей. Это связано исключительно с американскими деньгами. Если она это докажет, она очень плодотворно в этом работает, то они тогда, конечно, поменяют позицию и выберут очевидного претендента, да, очевидного лидера. Это будет она. Вот в этом кроется ее шанс.
Американцы будут опираться, вот, поясните политтехнологию, американцы будут полагаться на рейтинги, не знаю, среди общественности. То есть это она кому должна доказать? То есть,
американцам. Она должна принести компромат.
Лично должна принести.
Да, привезти в Вашингтон. Она же ездит туда. Ездит достаточно часто.
Понятно.
Да.
То есть это ее. Ну, то есть,
может, мы даже не узнаем, может быть, это даже не будет опубличено. Просто Петр Алексеевич в тех самых продажных рейтингах, которые вот мы почему-то
воспринимаем,
да, пытаемся,
да,
и все воспринимают. Самые честные украинские электоральные социологи говорят: ну давайте посмотрим хотя бы сводные данные. То есть они вот эти 6 рейтингов с разными цифрами сводят в одну таблицу и думают, что это более-менее адекватные какие-то данные. Проблема вообще выборна, электоральная проблема на Украине, она кроется в одной колоссальной тайне. Никто не знает, сколько избирателей точно есть. И это цифра, которую можно манипулировать во все стороны. То есть они основаны обычно на данных 2001 года, последней переписи населения. Mm-hmm. Они включают и жителей Донбасса, и жителей Крыма. И вот от этих вводных они дальше считают. В 2014 году было 34, по-моему, миллиона избирателей. 9 миллионов из которых проголосовали за нынешнего Петра Алексеевича Порошенко. Ему этих цифр хватило, чтобы победить. Ну вот просто для понимания, какой сценарий может быть, если даже это условно честные выборы. Смотрите, существует такой момент, как зарубежное голосование. Зарубежное голосование проводится традиционно, оно находится в руках МИДа. Оно в консульствах, посольствах и так далее. Мы знаем, что российское голосование запрещено.
Запрещено, да.
Вот. Участки не открыты, консульств нет. Господин Климкин, это министр иностранных, да, дел Украины, предполагал открыть, по-моему, 6 консульств. Но этот был вопрос свернут вот в силу усиление антироссийского вектора, да, и риторических в том числе, запрета там въезда, ну, всех этих вещей, о них много говорилось. Так вот, соответственно, значит, 4, ну, там, от 2 до 4 миллионов граждан Украины находятся на территории России.
Mm-hmm.
То есть это готовые записи в бюллетене по месту жительства, хотя их там нет. Дальше, 31 марта. Это высокий сельскохозяйственный сезон в Польше. В Польше, по разным оценкам, находится от миллиона до 5. Соответственно, зарубежное голосование в руках господина Климкина. И в прошлом зарубежном голосовании, хотя там проголосовало ничтожное количество, порядка 72 тысяч, так вот, 64 из этих 72 были за Петра Алексеевича. То есть даже если выборы условно честные, он одним зарубежным голосованием может обеспечить себе преимущество хоть в первом, хоть во втором туре. Но это мы вот подразумеваем, что у него нет административного давления внутри страны. А с захватом медийного пространства он почти все уже, соответственно, контролирует. У него нет силового ресурса, да, у него нет спецслужб, и он не может в любой момент ввести военное положение для того, чтобы ограничить электоральные права на территориях, которые ему по тем или причинам некомфортны.
Угу.
Даже вот исходя из этих соображений, он уже побеждает. Вот, но тем не менее шанс все равно есть, шанс есть, она будет должна доказать. Что касается остальных фигур, по-моему, начинался лонг-лист кандидатов на украинские выборы из чуть более 100 фамилий. Да, соответственно, сейчас меньше. Вот. Но вот звезда последней недели — это комик Зеленский.
Да, Владимир, да? Вот как раз о нем хотел спросить. Феномен Владимира Зеленского. Есть точка зрения, что этот человек Коломойского, который пытается таким образом спутать карты фаворитом этого рейтинга, да, Тимошенко и Порошенко, и оттянуть от них некие, да, голоса. Все это имеет какое-то значение, учитывая то, о чем мы сейчас говорили 10 минут до этого?
Украинские выборы традиционно. Но это большое шоу. Это шоу с драками, с компроматами, со стрельбой, с исчезновением людей, с ужасным количеством негативной информации, вот с опубличением каких-то подковерных договоренностей, подковерной войны олигархов. И, конечно, деньги, деньги, деньги. И вот, сам тезис, да, то, что Коломойский стоит за Зеленским, он не очень выдерживает критики, хотя бы,
да,
потому, что Коломойский встречается с Юлией Владимировной периодически в Варшаве, она к нему ездит, да?
А как это мешает одному?
Ну, это никак не мешает, безусловно, но я думаю, что это тезис для СМИ придуман, и там может быть такое, что это часть договоренности Коломойского с Порошенко, да, для обеспечения себе безопасности для бизнеса в будущем. Что касается судьбы Зеленского, да, с его прекрасным нарисованным рейтингом. Я обращу ваше внимание еще на одну строчку в этом рейтинге. У Порошенко он как-то увеличился внезапно. Прям на 10% скакнул. Да,
вот. Тут зависит от рейтинга, если честно.
Конечно.
Я смотрю,
кто платит, тот да. Вот. Но тем не менее, Зеленский — это очень логичная, понятная история. Это и технический кандидат, основной спойлер, которого, если будет принято решение о втором туре, для красоты вот этого шоу, Петр Алексеевич будет тяжело упорно побеждать во втором туре. Это абсолютно внятная, да, такая электоральная история спойлеров. Ну, даже слово, да, оно достаточно широко известно,
технический кандидат. Мы про него и в своих...
Вот, поэтому рассматривать его как политическую фигуру. Конечно, Украина нынешняя, да, политическая Украина настолько парадоксальна, что он может и победить, да, я вот...
То есть вы ему даете шанс?
Нет, я ему шансов не даю, но... исторический процесс таков, что может быть все что угодно. Да? Вот. Может быть и перенос выборов, есть маленькая вероятность. Да? Но тем не менее в текущей диспозиции победа Порошенко, а Тимошенко возьмет свое на парламентских. Это логичная, внятная, да, политическая традиция на Украине. Кого-нибудь обязательно кинут поменьше из кандидатов в мусорный ящик или обольют зеленкой. Это тоже часть политической традиции.
Ну, хорошо. Допустим, побеждает Порошенко. Вы говорите, что для нас это не имеет никакого значения.
Никакого значения.
То есть все то же самое.
Все то же самое.
А, может быть, все-таки мы знаем... Конечно, да, мы... Как уже повелось в этом эфире, мы исходим из того, что все политические фигуры — это ставленники американских элит. Ну, допустим, это так. Но мы, тем не менее, знаем, что есть какие-то точки кипения, которые периодически происходят на Украине за эти последние 20 с чем-то
лет. Они точки кипения собирают редис в Польше. Хотите, я вам вот на простом примере объясню ситуацию, наглядным, очень похожим, да, просто вот зеркально ситуация. Один из коллег, да, в беседе сказал этот пример, я его привожу. Поскольку он очень дает понимание ситуации. Ну вот представьте, в Канаде правительство Трюдо пало. К власти пришел вчерашний гражданин Казахстана, который вышел из договора с американцами по торговле и по общему, у них там есть договор по ПВО. Сейчас не вспомню, как называется. Вот. И, соответственно, Квебек объявляет франкофонный регион, да, независимости. Там начинается война. Министром иностранных дел становится гражданин Монголии. Приезжает губернатором там какой-нибудь канадской области, да, человек из, ну, например, Белоруссии, да. И вот это все они объявляют, что Америка с ними воюет, да. Вот. И это все стоит примерно 2 миллиарда долларов в год. У меня вопрос. Мы за этот праздник будем платить или нет? Будем, потому что это очень дешево. Это очень недорого для того, чтобы создать основному геополитическому конкуренту колоссальное неудобство. И зеркально отражая вопрос в сторону Украины, американцы будут продолжать за это платить? Конечно, будут. Это недорого и позволяет обеспечить недобросовестную экономическую конкуренцию во многих направлениях, первейшим сейчас из которых является воспрепятствование Северному потоку-2 для обеспечения транзита, не транзита, точнее, а газовой экспансии американского сжиженного природного газа на европейский ландшафт.
Поняла вас, вопросы вам почитаю. Если Тимошенко проиграет, она может начать новый Майдан? Есть у нее такие ресурсы?
Дело в том, что за... Как на Украине говорят, каденция, да, это срок полномочий. Украинцы используют слово каденция. За свою парламентскую каденцию она 7 раз пыталась собрать Майдан. Ни разу не получилось даже с такой сильной и популярной в народе фигурой, как Надежда Савченко за спиной. 7 раз.
А выборы президента пройдут не на всей территории Украины. Надо ли их вообще признавать? Григорий из СПб вас спрашивает.
Самый сложный для меня вопрос, безусловно, к нашему руководству. Будет ли фаворит президентской гонки потом Российской Федерации признан? Я считаю, что этого не нужно делать, поскольку страна по всем своим документам и политической позиции с нами ведет войну, хотя Россия на эту войну не явилась, и она относится к нам враждебно, поэтому я считаю, что победителя признавать не стоит. Но сейчас для меня вот это самый сложный вопрос президентской кампании на Украине 2019 года. Я бы хотел услышать на него ответ в будущем, да, после инаугурации того, кто победит, того, кого назначат, что мы не признаем результатов выборов. Услышу я или нет, не знаю.
Вы обещали заглянуть немножко вперед, в будущее. Вот помимо этих прогнозов, что еще вы предсказываете как политолог?
Я не предсказываю, я предполагаю.
Предполагаете.
И вот я прогноз, соответственно, именно на 31 марта говорил. Что можно предполагать, исходя из этих обстоятельств? Ну, во-первых, то, что не будет войны. То, что не будет наступления, поскольку люди будут заняты совсем другими делами, это очевидно. То есть провокации будут, обстрелы будут, локальные бои будут, я имею в виду на линии соприкосновения. Да. Широкомасштабного наступления не будет. Нет на это сейчас такого, что называется, решения. Очевидно, могут случиться новые провокации в сторону России в Крыму. Еще, может быть, где-нибудь, но они и будут иметь исключительно электоральный такой смысл для украшения электоральной кампании действующего президента, у которого три столпа электоральной кампании. Это мова, язык, вера и армия.
Да.
Соответственно, с запрещением русского языка уже разобрались, Томас получен, осталось как-то армию еще применить.
Это было мнение политолога Александра Асафова. Александр Николаевич, спасибо вам большое, что пришли, приходите еще, а сейчас 16 часов и новости.